эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуминск, Инвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе глава грузинской разведки назвал Россию главной угрозой для страны.
Откуда идет главная опасность? Россия оккупировала нашу территорию, естественно, Россия и представляет угрозу.
На свободе, но не в безопасности. Мустафа Эмре Чабук поговорил с «Эхом Кавказа».
К сожалению, когда я был в тюрьме, я чувствовал себя более защищенным, чем сейчас, потому что я слышал и читал в соцсетях, что многие учителя в Турции за ее пределами были похищены, так что я боюсь за себя и свою семью.
В Праге состоялась международная туристическая выставка с участием делегации самопровозглашенной Республики Абхазия.
Как и следовало ожидать, это победная реляция абхазской стороны и заверение оправдания грузинской.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. МИД России признал десятки пострадавших граждан России в Сирии. Алисия Рус получил статус беженца в Германии. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. По словам Порошенко, Украина остается преданной мирному регулированию ситуации на востоке Украины. Глава государства подчеркнул, что закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения. В тексте закона говорится о незаконности действий вооруженных сил России и других вооруженных формирований, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий. Согласно документу, Россия признается страной-агрессором, а это значит, что ответственность за нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях Украина возлагает на страну-агрессора, то есть на Российскую Федерацию, сообщают украинские СМИ. В ходе недавнего боестолкновения в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, есть и погибшие, но это были не российские военнослужащие. Об этом заявили во вторник в Министерстве иностранных дел России. Ведомство утверждает, что в военном столкновении в Сирии, дата которого не называется, никоим образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства. Нескольким десяткам раненых, сообщает российский МИД, было оказано содействие для возвращения в Россию, где они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях. Ранее командование международной коалиции во главе США сообщило о разгроме группировки сторонников режима Башара Асада, наступавших на союзные американцам силы в долине Евфрата. По данным военных США, были убиты около 100 человек. Об их национальной принадлежности американские военные не сообщали. СМИ со ссылкой на очевидцев и их знакомых сообщили о гибели разного числа от десятков до сотен бойцов частных военных компаний, главным образом россиян. В МИД России сведения о большом числе погибших ранее назвали дезинформацией, сообщали, что погибнуть в Сирии могли 5 российских граждан. Многолетнее присутствие США и НАТО в Афганистане не принесло стране мира и стабильность. Необходимо начать процесс национального примирения, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров после переговоров с пакистанским коллегой Хаваджи Мухаммадом Асифом.
К сожалению, приходится это констатировать, многолетнее военное присутствие США и НАТО не принесло афганцам мира стабильность. Более того, недавно представленная американской администрацией стратегия по Афганистану сфокусирована на наращивании военно-силового давления на вооруженную оппозицию, хотя бесперспективность такого подхода и Москве, и, как я понимаю, Исламабаду очевидна.
Сейчас все будет. По его словам, стороны уделили особое внимание ситуации в Афганистане и в регионе. Глава МИД Российской Федерации добавил, что Москва считает необходимым скорейший запуск в Афганистане процесса национального примирения при лидирующей роли самих афганцев и при учете интересов государств региона, сообщает РИА Новости.
Эхо Кавказа. Новости.
Ксения Собчак на пресс-конференции в Москве назвала спонсоров своей избирательной кампании. Это бизнесмены Владимир Полихата, Александр Росляков, Сергей Адонье, Вадим и Яна Расковаловы, Анатолий Цибулевский, а также Александр Федотов. Собчак отметила, что это не полный список ее спонсоров, а только те предприниматели, которые согласились быть публично названными. Сколько пожертвовали спонсоры, Собчак не уточнила. При этом, по ее словам, она брала деньги только от тех, кто выступает за восстановление конституционных правил. Владимир Пролихат возглавляет инвестиционный фонд Legacy Square Capital. Александр Росляков владеет транспортной компанией Onega Shipping. Именно к Рослякову, как утверждает Собчак, она летала на остров Бали в начале января. Сергей Адонев, совладелец Telconet Capital, попечитель «Новой газеты», а также электротеатра «Станиславский». Его состояние оценится в 800 миллионов долларов. Яна и Вадим Расковаловы владеют ювелирным брендом «Яна». Анатолий Цибулевский возглавляет фирму «Новые энергетические системы». Александр Федотов – собственник российской версии Forbes. Журналист «Новой газеты» Али Ферус получил статус беженца в Германии. Об этом рассказал в эфире телеканала «Дождь». Ферус в данный момент находится в городе Геттинген. В ближайшее время он получит паспорт и вид на жительство. Сейчас журналист не планирует покидать Германию, собирается изучать немецкий язык и продолжить профессиональную деятельность. 15 февраля Али Ферус вылетел в Германию из московского аэропорта Шереметьево. Ранее Басманный суд Москвы разрешил Ферузу выехать в третью страну. Спецпрокурор Роберт Мюллер расширил сферу расследования деятельности зятя президента США и его ближайшего советника Джареда Кушнера. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Мюллера в настоящее время интересуют не только политические и финансовые контакты Кушнера с Россией, но и его переговоры с иностранными бизнесменами, в том числе из Китая и Катара, после победы Трампа на выборах. Речь идет, в частности, о попытках Кушнера поправить шаткие финансы проекта строительства большого офисного здания на 5-м авеню в Манхэттене за счет привлечения зарубежного капитала. В Венесуэле запустили в продажу национальную криптовалюту «Эль Петро». Ее стоимость будет обеспечивать государственные запасы нефти и золота. Купить новую криптовалюту могут граждане всех стран. Инструкции по приобретению «Эль Петро» уже доступны на государственном портале. Создатели криптовалюты планируют, что уже в апреле 2018 года «Эль Петро» выйдет на цифровые биржи. Экономика Венесуэлы, страны с большими запасами нефти, переживает гиперинфляцию и дефицит товаров.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Впервые глава службы разведки Грузии Давид Суджашвили предстал перед депутатами с информацией о проделанной работе. Расширенное заседание трех комитетов по вопросам обороны и безопасности внешних отношений диаспоры Кавказа состоялось за закрытыми дверями. Что удалось разведать грузинским журналистам о встрече главного разведчика с депутатами в сюжете Мзи Парисишвили?
«Я задам вам вопрос. Можно?» – спросил глава службы разведки Давид Суджашвили журналистов, дожидавшихся его более трех часов в коридоре парламента. Сегодня он впервые предстал перед депутатами сразу трех комитетов по вопросам обороны и безопасности, по внешним отношениям, диаспоры и Кавказа, чтобы проинформировать их о главных вызовах, стоящих перед государством, а также о проделанной за три года работе. Давид Суджашвили стал главным разведчиком страны в 2014 году, когда правящая сила «Грузинская мечта» в рамках реформы отделила службу разведки от МВД и учредила ее отдельной структурой. С тех пор Суджашвили практически не появлялся перед журналистами, а его служба не делала официальных заявлений. Вот и сегодня глава службы разведки на вопрос журналистов, что является главной угрозой для страны, решил ответить в стиле рубрики «Угадайте сами».
Территория Грузии оккупирована. Откуда идет главная опасность? Россия оккупировала нашу территорию. Естественно, Россия и представляет угрозу.
Постоянно ссылаясь на секретность информации, глава разведслужбы лишь отметил, что на встрече с депутатами за закрытыми дверьми в контексте разных стран обсуждали вопросы борьбы с терроризмом, говорили и о тесном сотрудничестве с американскими коллегами. Немногословными были и сами депутаты. Все по той же причине. Речь идет о секретной информации и государственных интересах. Правда, перед началом встречи, рассказывая о своих ожиданиях, лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили поделилась своими соображениями о том, что опасность для Грузии исходит не только с севера, но со всех четырех сторон. Почему только Россия, Турция, Иран не представляют опасность? У Грузии такое геополитическое расположение, что опасности исходят от разных стран. Соответственно, мы должны быть готовы к адекватным действиям. У нас должна быть адекватная стратегия. И именно об этой стратегии я хочу услышать сегодня. Полезной, но недостаточной сочли встречу в оппозиционном нацдвижении, говорит депутат Саломи Самадашвили. «Сегодня я на этой встрече не услышала главное, что меня интересовало, как справляется государство с сегодняшними вызовами». Оппозиционер считает, что перед депутатами должны отчитаться те представители власти, которые несут ответственность за нейтрализацию этих опасностей, в первую очередь министр МВД. «Всему свое время», — ответил на требования националов глава комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклий Саакашвили. Вот какой он видит цель сегодняшней встречи.
Опасность номер один для нашей страны – это оккупированные территории, это всем понятно. Помимо этого, в регионе пересекаются интересы больших стран, и в этом процессе мы должны найти ту правильную политику, которая поможет нам защитить нашу страну.
Местные наблюдатели отмечают чрезмерную секретность деятельности службы разведки и других профильных ведомств. Глава НПО «Общественный контроль за деятельностью спецслужб» Беси Каладашвили уже считает позитивным тот факт, что сегодня состоялась такая встреча.
Но это не должна быть встреча ради встречи, и на ней должно разглашаться больше информации, чем та, которая у журналистов и общества есть и из других открытых источников. Сегодняшний визит главы разведслужбы в парламент можно расценить как попытку формирования парламентского контроля над этой службой. Необходим и общественный контроль над спецслужбами. К сожалению, этого не было при прежних властях, нет и при нынешних.
Беси Каладашвили приводит пример США, где над работой специальных и разведывательных служб осуществляет контроль законодательный орган. Часть отчета глав разведывательных служб перед профильным комитетом Сената бывает открытой. Совсем недавно директором национальной разведки Дэниелом Коутсом была обнародована оценка главных мировых угроз США. В докладе, кстати, говорилось и о Грузии, о том, что главной внешней угрозой для нее остается Россия. При этом американские разведчики опасаются, что правящая грузинская мечта, скорее всего, попытается загнать в тупик оппозицию и ослабить институциональные ограничения своей власти. Но сегодня сам глава грузинской разведки Давид Саакашвили своей оценкой опасности для внутренней политики страны, конечно же, делиться не стал. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Праге состоялась международная туристическая выставка, в которой приняла участие делегация самопровозглашенной Республики Абхазия. Посольство Грузии в Чехии предприняло меры по недопущению этого, но они оказались безрезультатными. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера в столице Чехии, Праге, закончилась международная туристическая выставка, на которой Абхазию представляла делегация Торгово-промышленной палаты республики во главе с ее бессменным президентом Геннадием Гагуля. Делегация возвращается домой завтра, но благодаря современным средствам коммуникации в СМИ уже состоялся обмен мнениями о данном событии. Как и следовало ожидать, это победные реляции абхазской стороны и заверения оправдания грузинской, обращенные, понятно, к внутренней аудитории. Одной из особенностей вяло текущей уже не одно десятилетие дипломатической войны между Абхазией и Грузией является то, что тут не всегда можно предугадать, как говорится, где найдешь, где потеряешь. Вспоминаются, например, истории, когда детей из Абхазии снимали с международных соревнований или когда демонтировали памятник жертвам войны, но это получало столь негативный резонанс, что говорить о победах грузинской дипломатии становилось весьма проблематично. И вот новое сражение на фронтах этой войны – взятие Праги представителями абхазского туристического бизнеса. Как сообщает пресс-служба ТПП, Абхазия была представлена на выставке в качестве нового туристического маршрута в сфере мирового турбизнеса. В выставке приняли участие представители туристических фирм Польши, Таиланда, Судана, Словении, Черногории, Словакии, Мальты, США, Австралии, Китая, Индонезии, Палестины, Мексики, Турции, Египта, Шри-Ланки, Перу, Болгарии и других. Первый же день работы выставки, утверждает пресс-служба, началось давление посольства Грузии в Чехии на Министерство регионального развития страны и администрацию выставки с требованием план закрыть Абхазский павильон, но оно оказалось провальным, конец цитаты. Во избежание возможных действий, о которых заявляли представители грузинской диаспоры, проживающие в Праге, руководство выставки предоставило абхазской делегации официальную охрану на полный рабочий день открытия выставки. В ТПП Республики Абхазии отмечают, что Абхазский павильон вызвал большой интерес участников и посетителей выставки. Многие делились приятными воспоминаниями о посещении Абхазии в советский период. Гости павильона с удовольствием дегустировали абхазские вина, чачу, коньяк, чай, мед, аджинджух, джемы. Особым спросом пользовалась абхазская аджика. Посетители сожалели об отсутствии поставок абхазской продукции в Прагу. Большой интерес вызвала и печатная продукция ТПП на чешском языке, подготовленная к выставке, с информацией о туристическом, сельскохозяйственном и инвестиционном потенциале республики. Большим спросом пользовалась памятка «Как попасть в Абхазию». Представители турфирм выразили заинтересованность в сотрудничестве. Состоялся обмен контактами с целью заключения договоров на поставки абхазской продукции. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Грузии прокомментировали в СМИ участие ТПП Абхазии в международной выставке в Чехии. Там заявили: «Мы находимся в постоянном контакте с чешской стороной в связи с вопросом участия так называемой торгово-промышленной палаты Абхазии в выставке. Посольство приняло все имеющиеся у него меры. Мы провели ряд встреч. Поскольку организатором этой выставки была частная компания «Инхеба», координация чешской стороны с организаторами выставки носила ограниченный характер. Официальная сторона Чехии еще раз подтвердила нам твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и отметила, что такие факты не должны повториться. Разумеется, мы продолжим активную работу с чешской стороной. Как известно, политика непризнания является одним из главных приоритетов нашей деятельности», заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Чехии Заал Гоксадзе. Словом, мы очень старались, но... Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Цхинвальском городском суде продолжается судебный процесс по иску политической партии МАСЫК против Министерства юстиции самопровозглашенной республики. Ведомство отказало партии в регистрации, а теперь не может предоставить суде документов, подтверждающих законность данного решения. Жан Тарханова следит за процессом.
Судебный процесс, продолжающийся уже полгода, сегодня вновь был отложен, поскольку ответчик Минюст не смог представить суду необходимых документов, рассказывает адвокат партии МАСЫК Тамара Есенова.
Вопрос сегодня выяснился такой, что данные документы, формы, образцы документов опубликованы в свое время не были. Первоначально юстиция должна была подтвердить, либо повернуть тот факт о том, что они должны были быть опубликованы. О том, что мы говорили на прошлом судебном заседании, этот вопрос выяснился уже в суду. О том, что данные формы не были опубликованы в республиканском газете.
Тамара Есенова говорит, что в суде сегодня выяснилось, что Министерство юстиции не может представить и другие официальные документы.
На сегодняшний день мы говорим о списках учредителей, которые должны были быть представлены политической партии, и они были представлены. Министерство юстиции ссылается на то, что данные списки представлены не были. Вот, соответственно, они должны подтвердить это каким-то документом, который у них там фиксирует входящую корреспонденцию. Да, по поручению суда была им представлена возможность для донесения данного документа в судебное заседание.
Я Я тщетно пыталась получить комментарий от Министерства юстиции Южной Осетии. Залина Лалиева, услышав вопрос, вдруг сослалась на занятость и отказалась продолжать разговор.
По Минюсту, по партии Машык, когда вы это можете прокомментировать?
Я на совещании, сейчас не могу говорить.
Ну, сегодня можно вам перезвонить?
Не думаю.
Почему?
Ну, не могу сегодня говорить.
Говорит Залина Лалиева. Между тем, пока партия Машык судится с Минюстом, по сарафанному радио в Цхинвале запустили кампанию по дискредитации новой политической силы, говорит председатель партии Машык Ботаз Гаглоев.
В последнее время распространение в обществе слухи и дезинформации о якобы причастности нашей партии к какой-либо политической фигуре. Как председатель партии заявляю, что ни экс-президент, ни действующие власти к деятельности партии не имеют никакого отношения. Наша партия создана на основании добровольного волеизъявления разговорных граждан, защитников и патриотов народа и республики. Поэтому ссылка на то, что за нами стоит экс-президент Покойки, либо экс-президент Кибилов, не имеют под собой ни малейшего основания и являются беспрецедентной клеветой, направленной на провокации и давление на суд.
Ботаз Гаглоев утверждает, что дезинформацию о партии распространяют государственные чиновники.
Я хотел бы акцентировать внимание на недопустимости распространения подобных родов слухи со стороны служащих государственных органов.
Официальные лица республики не раз высказывались за сокращение числа политических партий, считая, что в югостинском контексте многопартийность не способствует плюрализму. Минюст уже ликвидировал полдесятка политических организаций и отказывает в регистрации новым. Между тем, еще одна сила готовится заявить о себе на политической арене республики. Аланский союз проведет учредительный съезд 10 марта и обратится в Минюст для регистрации. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Мустафа Эмри Чабук опасается за себя и своих близких, но верит в счастливый конец истории. Кому нужна его экстрадиция? Есть ли связь между его школами и проповедником Фетхуллахом Гюленом? Освобожденный под залог педагог и менеджер сети образовательных учреждений намерен продолжить бороться за право остаться в Грузии. Вот что он сказал сегодня журналистам «Эхо Кавказа» и грузинской службы «Радио Свобода».
Когда вы вышли из здания суда, вы заявили, что являетесь политическим заключенным. Можете объяснить, почему вы так считаете и почему, по-вашему, турецкие власти хотят видеть вас в тюрьме? Ситуация со мной исключительно политическая, так как турецкая прокуратура обвинила меня членом террористической организации, которую в Турции называют ФЭТО. Но я на протяжении 15 лет работаю в Грузии. Я учитель и тружусь в образовательном секторе. На протяжении всего этого времени я ни разу не поддерживал никакие ни легальные, ни нелегальные группы. Но турецкие прокуроры хотят добиться моей экстрадиции. На протяжении 15 лет, которые я живу в Грузии, вся моя жизнь была на виду у грузинского народа. Я никогда не был замешан в преступной деятельности ни в Грузии, ни в Турции. Я не являюсь членом какой-либо террористической группировки. Я также не являюсь сторонником террористов. Также не может быть речи ни о какой финансовой поддержке. Одно из обвинений как раз касалось финансирования террористических группировок. Ни с одного из своих банковских счетов, ни со счетов организации я ни разу не перечислял ни одного тетри никаким даже легальным компаниям. Вы видели документы, которые Анкара переслала Тбилиси, на основании которых турецкие власти добиваются вашей экстрадиции?
I read all of them.
Да, я получил их все, но, к сожалению, все, что там написано, ложь. Это неправда. Школы, которые были закрыты, в том числе в Грузии, турецкие власти называют аффилированными с Фетхуллахом Гюленом. У вас были какие-либо связи с ним, и как вы вообще относитесь к этому человеку? Что вы можете сказать по поводу позиции Анкары, которая обвиняет его в финансировании террористических организаций?
No, Mr. Gulen lives...
Нет, Господин Гюлен на протяжении последних 20 лет живет в США, и никаких связей между ним и грузинскими школами нет. Он не является ни владельцем, ни спонсором, ни акционером этих школ. Он духовное лицо и лишь советует бизнесменам открывать больше школ для улучшения уровня образования, развития связи между людьми, между странами, для мира, для закона, для толерантности. И единственное, что мы можем сказать, это то, что акционеры нашей школы, три человека, они живут в Германии, вняли этому совету и открыли школу в Грузии. Возвращаясь непосредственно к вашей ситуации, Министерство образования не продлило авторизацию колледжа Демиреля после того, как вы были арестованы. Сталкивались ли вы с подобными проблемами до того, как оказались в тюрьме? Да, до моего заключения у нас была подобная проблема в августе 2016 года. Министерство финансов проводило расследование в трех наших учреждениях – школе Демиреля, в еще одной школе в Руставе и в международной школе в Тбилиси. Но по итогам они не смогли найти никаких нарушений по финансовой части. А в январе 2017 года авторизация школы в Батуми была отменена. Мы начали судебный процесс, и он до сих пор продолжается. А затем, после того, как в мае меня арестовали, Министерство образования не продлило авторизацию колледжу
Демиреля.
Вы видите в этом политическую подоплеку? Это недалеко от истины. Была ли у вас какая-либо информация о том, что вас собираются арестовать? Может быть, от ваших коллег или друзей, например, из Турции? Было некое нехорошее предчувствие. Вы знаете, у меня есть друзья в Турции. Как вы знаете, больше 2000 школ там были закрыты после попытки военного переворота в 2016 году. Многие учителя, так же, как и представители других профессий, были уволены или оказались за решеткой. Так что у меня были определенные предчувствия относительно школ в Грузии. Но я не ожидал, что меня арестуют. Как это произошло? Это произошло около 9 часов утра 24 мая. Я собирался ехать в Руставскую школу с визитом. Полицейские постучали в двери и меня арестовали. Они были очень вежливыми, сказали, что в Грузии меня ни в чем не обвиняют и что меня арестовывают потому, что турецкий министр юстиции хочет моей экстрадиции. Правительство Грузии отказало вам в предоставлении статуса беженца. Будете ли вы продолжать добиваться предоставления убежища? Да, мы можем подать еще один запрос по прошествии 6 месяцев. Я точно не знаю, когда истекают эти 6 месяцев. Мы думаем об этом, мы попытаемся с моей семьей получить статус беженца. Были ли вы уверены в том, что ваша семья была в безопасности, пока вы были в заключении? После моего ареста, через 3 или 4 месяца, мы начали получать угрозы через социальные сети. Я, конечно, испугался, и мы написали заявление на имя министра внутренних дел с просьбой включить мою семью в программу защиты. Они провели расследование, действительно ли есть опасность, и после этого моей семье была предоставлена охрана. А в камере, где я находился, круглосуточно работала видеокамера. Это все еще эффективно? Вы чувствуете себя в безопасности сейчас? К сожалению, когда я был в тюрьме, я чувствовал себя более защищенным, чем сейчас, потому что я слышал и читал в соцсетях, что многие учителя в Турции за ее пределами были похищены, так что я боюсь за себя и свою семью. Господин Чабук, видите ли вы свое будущее в Турции? Да, я верю в это. Я не знаю, когда, но в один прекрасный день мы сможем свободно приехать в Турцию, чтобы навестить свои семьи.
Это был педагог и менеджер сети образовательных учреждений Мустафа Эмре Чабук. С ним беседовал Владимир Унанянц.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, пися, ма пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшас, дашусрасхан, хавшас, арсатур.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал жителей Северного Кавказа и национальных республик России принять участие в наблюдении за президентскими выборами в марте 2018 года. По словам политика, именно в этих регионах чаще всего фальсифицируют результаты голосования и показатели явки избирателей. Именно чтобы зафиксировать эти нарушения, Навальный призывает наблюдать за выборами. Политик обратился в частности к жителям Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Татарстана и Башкирии. В этих республиках в 2012 году, согласно официальным данным, явка на президентские выборы составила от 73 до 99%. Посол США в Грузии Ян Келли призвал грузинские власти четко сформулировать смысл прозападной ориентации страны. Выступая на открытии цикла учебных программ по стратегическим коммуникациям, посол США призвал правительство Грузии действовать как единая команда при проведении прозападной политики и сформулировать четко единое послание, чтобы смысл прозападного направления развития был понятен населению. Выступая на открытии цикла учебных программ, он заявил, что Грузия должна выработать стратегический план по коммуникациям как внутри страны, так и за рубежом. В наших интересах, чтобы вы все больше и больше сближались с Западом, а в конечном счете вступили в НАТО и ЕС. Но для этого необходима поддержка общества. Необходимость активного участия российских граждан, проживающих в самопровозглашенной Республике Южная Осетия в предстоящих выборах президента Российской Федерации, обсудили в Российском центре науки и культуры в Цхинвале. Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Михаил Степанов, советник российского посольства Сергей Манько, руководство и члены Юго-Осетинского союза ветеранов подчеркнули значение этого события не только для России, но и для Южной Осетии. Михаил Степанов ознакомил ветеранов со списком лиц, зарегистрированных в качестве кандидатов президента Российской Федерации. По словам Сергея Манько, впервые на территории Южной Осетии голосование на выборах президента Российской Федерации будет проводиться по 13 избирательным округам. Открывается большое количество участков. 11 из них будет предназначен для голосования гражданского населения, 2 для российских военнослужащих. По многочисленным просьбам граждан мы откроем участок в Квайсе, заявил Манько, информирует агентство РЕС. Жертв воскресной стрельбы у храма похоронят У Кизлярского храма похоронен сегодня, 20 февраля, в дагестанском городе Кизляр. Этот день объявлен в городе днем траура. Врео главы Дагестана Владимир Васильев ранее сообщил, что жертвы будут похоронены на территории храма. Власти Кизляра объявили 20 февраля днем траура в связи с расстрелом людей в соборе Георгия Победоносца в Кизляре. Соответствующее постановление подписал 19 февраля мэр города Александр Шувалов. В этот день в храмах города пройдут поминальные службы и похороны погибших, рассказал РИА Новости представитель городской администрации. По его словам, в день траура на территории города приспустят государственные флаги и флаги Дагестана, а учреждениям культуры, образования и телестудиям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. 18 февраля молодой человек устроил стрельбу у собора в Кизляре. 4 человека были убиты, еще один скончался в больнице. 4 получили ранения. Нападавший, опознанный как 22-летний Халил Халилов, был уничтожен на месте. В Южной Осетии на полигоне Дзарцем прошли показательные учения подразделений Министерства обороны самопровозглашенной республики, а также демонстрация вооружений и военной техники. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества и 25-й годовщине образования военного ведомства.
Новости представил Вадим Дубнов. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия на пороге эпидемии кори, считают в Минздраве. По данным, которыми располагает сегодня министерство, число заболевших за последний месяц утроилось. Специалисты настоятельно рекомендуют вакцинацию. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Тенденция к увеличению заболеваемости наметилась в конце 2017 года. Заболевание передается воздушно-капельным путем и сопровождается красной сыпью. Часто вирусу кори сопутствуют осложнения в виде воспаления мозга, легких и уха. Если на 30 января в Грузии было зарегистрировано 102 случая заболевания, то по сегодняшним данным Минздрава их уже 300. Две трети приходится на Аджарию, треть на Тбилиси и Мингрелию. По словам представителя национального Национального центра по контролю над заболеваниями Хатун и Захашвили, несмотря на заметное ухудшение ситуации, говорить об эпидемии пока преждевременно. По информации специалиста, за последние 15 лет в Грузии зафиксированы две эпидемии. В 2004-2005 годах ею переболели 8400 человек. Из них в 9 случаях был зафиксирован летальный исход. Более масштабной стала эпидемия 2013-2015 годов, когда заразились свыше 11 тысяч человек. Наибольшее число случаев тогда пришлось на детей в возрасте до 1 года и взрослых от 15 до 40 лет.
Часто заболевание проходит в тяжелой форме, и в половине случаев требуется госпитализация. Однако гораздо страшнее осложнения, сопутствующие кори, в результате чего человек может на всю жизнь остаться инвалидом. Поэтому я бы советовала не рисковать. До 40 лет прививки бесплатны. Также они бесплатны и в случаях, если человек контактировал с больным. И здесь возраст значения не имеет. Необходимо подчеркнуть, что эффективного лечения заболевания не существует. И в большей мере все зависит от иммунитета человека. Поэтому единственное средство предостеречь заболевание – прививка.
Заявила Хатуна Захашвили. По информации доктора медицинских наук Серго Чихладзе, ухудшение ситуации обусловлено несколькими факторами. И в первую очередь отсутствием иммунизации населения с 1991 по 2004 год.
У нас выросло поколение, которому в жизни не делали никаких прививок. Ситуацию не удалось стабилизировать, несмотря на все попытки государства. Поэтому в некоторых категориях по иммунизации привито всего 75%, что многократно повышает риски вспышек эпидемий. Кроме того, корень проблемы также следует искать в невежестве людей, которые легко поддаются на различные пропагандистские идеи о вреде прививок. Все помнят кампанию вокруг вакцины против вируса папилломы человека, первый этап которой при прошлых властях фактически был сорван, или недавнюю кампанию борьбы с прививками против бешенства. Однако эти люди совершенно не учитывают, что благодаря вакцинации человечество победило такие болезни, как чуму, оспу и другие, уничтожавшие целые государства. Благодаря прививкам сведены к минимуму вспышки полиомиелита и свинки, калечащие людей. Игнорирование вакцинации чревато, и мы сегодня пожинаем итоги печального опыта 90-х.
Напомнил Серго Чихладзе. В целом, по словам специалистов, наибольший эффект достигается вакцинацией кори по достижению ребенком годовалого возраста и повторной прививки в возрасте 5 лет. Тем временем в рамках пропагандистской кампании Минздрава многие школы и детские сады в Грузии обязывают родителей предоставить справки о наличии прививок. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась корреспондент «Эхо Кавказа» Анаит Гагарян.
Как вы считаете, должны ли власти как-то регулировать социальные сети? Что они должны сделать, например?
Власти должны как-то регулировать социальные сети, потому что возможны манипуляции общественным мнением посредством социальных сетей. Форма регуляции и подход вообще должен быть вешенным и четким. Нужно учитывать то, что все равно данный ареал является полем активности и свобод граждан, людей. И в связи с этим нужно учитывать все моменты, которые связаны именно с личными свободами и правами человека, и в соответствии с этим придумывать там определенные механизмы для того, чтобы регулировать нашу Бахаджирад.
Скорее, здесь нужен определенный закон, который бы это все поставил на свои места. Как есть законы о прессе, как есть законы о свободе слова, есть законы о проведении митингов. Также нужен определенный закон, с моей точки зрения, который будет регулировать деятельность в интернете, в тех же соцсетях.
Регулирование, оно по-любому переходит к контролированию. Так что здесь тоже как-то с законами нужно немножко подумать, посмотреть.
Тимур Цвишбом.
Может повести с собой определенные последствия. Мы же не живем не в тоталитарном государстве все-таки. У нас демократия, свобода слова, свобода действий. Интернет, тем более, это такая сеть, где мы можем выражать спокойно свое слово и быть услышанными. Поэтому не думаю, что это как-то должно ограничиваться. Лаура, Таня.
Должны они регулировать всю информацию, дозировать и выявлять этих анонимов, которые пишут всю правду и
неправду.
Алан.
Я считаю, что власти не должны этим заниматься, но на сайтах должны стоять определенные фильтры или администраторы должны этим заниматься, чтобы не пропускать мат, оскорбления, откровенно нецензурные слова. Манана.
Я сейчас не говорю, что значит все надо запрещать. Каким-то образом регулировать действия. Если у них есть такие права и возможности, вот такие вещи читаешь, иногда вот с ума можно сойти. Ничего общего не имеет с действительностью. Они публиковывают. Поэтому, если могут какое-то влияние, я очень буду рад. Алексей.
А я думаю, что они не смогут это сделать, это раз. Во-вторых, это противозаконно фактически. И в-третьих, если у них даже это получится, если будет законодательство, то где же свобода? Но регулировать должно само общество и его самосознание. Анастасия.
Может быть, должны регулировать, но какие-то сайты, которые связаны откровенно с какими-то, я знаю, терроризмом, может быть, влиянием на молодежь, вот которые к самоубийству. Конечно, да. Это не цензура, я считаю, потому что, ну как, социальные сети, это уже влияние какое-то огромное. Считаю, что должны. Меня Ирина зовут.
Честно говоря, я вообще не очень люблю социальные сети, я вообще их практически не посещаю.
Но лучше книжки читать, самое хорошее.
Виктория. А если в социальных сетях будут такие вещи, которые компрометируют Абхазию или же народ, то думаю, что должны. А так, каждый человек имеет, думаю, что свое право сидеть в соцсетях. Оксана.
То я, конечно, согласна в смысле ограничений, таких как оскорбления в адрес кого-то. В основном я не против. Пусть пишут, пусть свое мнение выражают. Лишь бы все это было, конечно, цивильно. Кристина.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
А сейчас время обзора грузинской прессы, которую подготовила в Тбилиси корреспондент «Эхо Кавказа» Анастасия Славенская.
Суд превратился в авгиевы конюшни, которые нуждаются в чистке. Материал под таким названием публикует газета «Резонанси». В интервью изданию политолог Гия Хухашвили оценивает последние события, в том числе и тот скандал, который разгорелся между Анной Долидзе, вошедшей недавно в Совет юстиции по президентской квоте, и другими членами ведомства.
Это катастрофа. Эти заявления судей являются проявлением грязного хамства. Про Анну Долидзе говорят, что она якобы работает на Россию. Делают это те судьи, которые в период Саакашвили штамповали политические вердикты. Люди, которые на протяжении десятилетий занимались выполнением политических заказов, сейчас пытаются навечно сесть на голову грузинскому правосудию. Я полагаю, что это та грань, которую общество не должно позволить им переступить.
Как будет выбрана компания, которая займется реабилитацией площади Гудиашвили в Тбилиси? В оппозиции заявляют, что мэрия столицы не собирается проводить тендер и хочет отдать 50-миллионный проект определенной компании, пишет интернет-издание Interpress News G. Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании фракции «Европейская Грузия» в Сакребуло. Столичные власти заявляют, что отсутствие тендера не означает, что компания уже выбрана и контракт будет оформлен. Interpress News G цитирует ответ мэра Тбилиси Кахи Каладзе оппозиции.
Это упрощенная закупка. Я объясню, как это работает. Это не новое дело и придумано не мной. Предложение отсылается многим компаниям. Национальное бюро экспертизы устанавливает приблизительные расценки. В соответствии с этим нужно выбрать несколько компаний. Это компании, у которых есть соответствующий опыт, которые занимались реабилитацией исторических памятников. Никакого оформления контракта с каким-то одним определенным лицом не будет.
Цитирует мэра Interpress News G. Уделяется ли достаточно внимания в тюрьмах людям с психическими расстройствами? Этим вопросом заинтересовалось интернет-издание Netgazety G. В статье приведены данные исследования аппарата народного защитника. Они свидетельствуют, что основная проблема в этом деле – своевременная идентификация заключенных, у которых возникают в тюрьме психические расстройства, и последующее оказание им соответствующей помощи. Так, в тюрьме номер 8, например, на 2000 заключенных приходится один психиатр, пишет издание. О том, что услуги психиатров в тюрьме в дефиците, говорит и герой статьи Георгий Силагадзе, который с 2010 по 2017 год отбывал срок в разных тюрьмах Грузии. Впрочем, в Министерстве по исполнению наказаний с ним не согласны.
Все пенитенциарные учреждения обслуживает врач-психиатр. В случае, если управление проблемой психического здоровья человека на месте отбывания наказания становится невозможным, заключенного переводят в лечебное учреждение для осужденных и обвиняемых.
Так ответили Нетгазет Иджи в ведомстве. Между тем, в 2015 году, как пишет издание, в пенитенциарной системе отбывал наказание 1031 заключенный с психическими расстройствами, а в 2016 их число возросло до 1079. И, наконец, хорошие новости из Берлина. За роль, исполненную в фильме Резоги Гинеишвили «Заложники», грузинский актер Ираклий Квирикадзе был награжден призом восходящей звезды Европы на 68-м берлинском международном кинофестивале, пишет издание «Либерали». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Русский драматический театр самопровозглашенной Республики Абхазия принял участие в международном театральном фестивале «Пять вечеров» и показал свой одноименный спектакль в Санкт-Петербурге. Директор театра Ираклий Хендба сообщил, что постановка получила хорошую критику и была тепло встречена публикой, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Премьера спектакля «Пять вечеров» по одноименной пьесе Александра Володина состоялась в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме прошлой весной. Постановщиком спектакля был молодой эстонский режиссер Антон Киселюс, художником-постановщиком – абхазский художник Виталий Кацпа. После премьеры спектакля генеральный директор Русдрамы Ираклий Хиндба отправил запись спектакля и письмо арт-директору фестиваля Марине Дмитревской. А в сентябре в Сухум приехала известный театральный критик и член жюри «Золотой маски» Оксана Кушляева. Посмотрев спектакль, она рекомендовала его для участия в театральном фестивале «Пять вечеров». С 6 по 10 февраля 14-й международный театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина проходил в Санкт-Петербурге. 13 спектаклей российских и зарубежных театров прошли на разных сценических площадках северной столицы России. Генеральный директор русского театра Ираклий Хиндба рассказал следующее.
«Пять вечеров» – это 5 дней, когда идут эти спектакли. Но там, кроме вот этих основных спектаклей, которым приковано внимание, там еще есть другие как бы театры участвуют. Но вот эти ключевые каждого дня спектакли, как театр Вахтангова, театр на Таганке, МТЮС, театр китайский и мы. То есть это из большого количества театров были мы отобраны. И уже само по себе это грандиозная победа. Потому что быть участником Володинского фестиваля, вот спросите у любого деятеля театра России. Это уже полет в космос. Потому что под грифом Володинского фестиваля должны быть показаны только самые лучшие спектакли.
В Питере спектакль Русдрамы прошел на сцене театра на Литейном. Роль главной героини Тамары исполнила актриса Анна Гюрегян. Ее работа получила хорошую оценку критиков. Она поделилась впечатлениями.
Мы очень боялись новой сцены. Когда мы только приехали, первое, что мы сделали, мы пошли посмотреть площадку. Немножко растерялись, но когда пришли утром, мы поняли, что площадка наша, и практически не было каких-то нюансов, таких, которые бы нас выбивали из работы. И спасибо, конечно, большому техническому персоналу, который это все подготовил для нас. И те часы, которые мы провели в репетициях, их было больше 6-7 часов, и читка была, и на ногах мы проходили. Мы привыкли к сцене. Были собраны, спокойны, настроены на работу. Это бесценный опыт. За то, что мы смогли услышать о своей работе, и лично мне, как актрисе, это очень важно. У меня были всегда какие-то вопросы, ну, они остаются не только по этому спектаклю. И когда профессиональный человек тебе указывает на твои плюсы, и ты как бы подтверждаешь, да, я правильно делала, тоже всегда в сомнениях. И когда делают какие-то акценты вот на то или на другое, ты для себя делаешь галочку и знаешь, над чем работать дальше.
О том, как готовился спектакль и как принимала его публика, рассказал Ираклий Хиндба.
Мы, конечно, были потрясены приемом. Было, конечно, очень сложно с декорацией. Она действительно очень объемная. Ее надо было вести, ее надо было монтировать. Мы не спали всю ночь, но мы это сделали. Художник по свету Евгений Лисицын приехал специально из Москвы для того, чтобы это все вот возобновить на новой сцене. Приехал режиссер Антон Киселюс. Мы все старались сделать так, чтобы зрители Санкт-Петербурга увидели наш спектакль в том виде, в котором его видит абхазский зритель. Я хочу сказать, что был не просто аншлаг, а было какое-то вот столпотворение. Люди спрашивали лишний билетик на улице за несколько кварталов от театра. Мы закрывали фестиваль. Это очень почетно, потому что мы играли в день рождения Володи на 10 февраля. Когда начался спектакль, вот когда пошла реакция, так после сцены «Миленький ты мой» просто овация была. Вот посередине спектакля я думал, сейчас остановится просто спектакль.
После завершения фестиваля в редакции Петербургского театрального журнала в присутствии ведущих театральных критиков состоялся детальный разбор спектакля абхазского театра, который был чрезвычайно полезен. С мельчайшими подробностями были проанализированы все сцены и работа актеров. Ираклий Хинтба считает такие разборы очень важными для дальнейшего развития театра. Он уверен, что надо приглашать в Абхазию профессиональных критиков, чтобы они давали анализ каждой постановки театра. Несмотря на ограниченный бюджет, директор готов изыскивать средства на то, чтобы наладить контакт с театральными критиками. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В Берлине продолжается показ фильмов конкурсной и внеконкурсной программы, проходящего там международного кинофестиваля. Из столицы Германии передает специальный корреспондент русской службы «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Каждый может найти свое на Берлинале. В программе 400 фильмов на все вкусы, от ширпотреба до радикальнейших экспериментов. Есть такое убеждение, что фестиваль политизирован, и это действительно так. Я только что подряд посмотрел несколько фильмов на одну тему – о правом и левом терроризме. В конкурсном фильме «Утойя» 21 июля реконструированы страшные события на острове, где Андерс Брейвик убил 69 человек. В фильме «Семь дней в Энтебе» детально расписан знаменитый угон французского самолета в Уганду и израильская операция по спасению заложников. Надо отдать должное авторам этой драмы. Они постарались занять абсолютно нейтральную позицию и показать, что у всех есть своя правда. И у различных фракций в израильском руководстве, и у палестинцев, и даже у немецких террористов, которые решили захватить самолет, чтобы возродить разгромленную организацию РАФ и разжечь пожар мировой революции. Поразительно, что в тот самый день, когда в одном зале шла премьера фильма об операции в Энтебе, в соседнем зале выступали бывшие члены РАФ, отсидевшие свое и особо не раскаявшиеся, и их встречали аплодисментами. Происходило это на премьере фильма «СПК-комплекс», посвященного малоизвестной странице леворадикального движения в ФРГ. В этом году на Берлинале показывают интереснейшую ретроспективу «Малоизвестное кино Веймарской Германии». Здесь есть настоящие шедевры, и главное событие – восстановленная дилогия Урбана Гада «Мир в огне» и «Побег из золотой тюрьмы», вышедшая на экраны в 21-м году и с тех пор позабытая. Персонажей современной российской политической сцены можно наблюдать в документальном фильме Сергея Лозницы «День Победы». Снимался он в Берлине, в Трептов-парке, где стоит огромный памятник советскому солдату-освободителю. Сюда 9 мая приходят люди отметить День Победы и помянуть павших. Приходят с цветами, красными флагами, повсюду звучит русская речь и советские песни военных лет. В последние годы к этому празднику привлечено особое внимание из-за десанта байкеров из клуба «Ночные волки», пользующегося любовью Владимира Путина. Сергей Лозница показывает празднование 9 мая 2017 года совершенно бесстрастно. В фильме нет политических деклараций, закадрового комментария, уточнений и архивных вставок. Это портрет события и тысяч людей, в нем участвующих. Вот отрывок из моего разговора с режиссером.
Можно сказать, что ваш фильм входит в тетралогию, ну пока тетралогию о массах. Был Майдан, был фильм «События», посвященный тому, что происходило в Ленинграде в 91 году в августе, «Аустерлиц», о лагерях, нацистских концлагерях и их нынешних посетителей. И вот День Победы. Можно сказать, что это определенный цикл о массах?
Да, и с другой стороны, все-таки «Аустерлиц» и вот этот фильм объединяет то, что это картины о памяти, о разного рода способах представления памяти. Если «Аустерлиц» — это буквально мемориал и место, где происходили события, память о которых мы храним, то «Трептов парк» — это созданный мемориал. Там был до того Трептовер парк, просто выбрали место, разбили этот парк таким образом, как вот мы сейчас это можем видеть, создали мемориальный комплекс. В этом мемориальном комплексе, обращаю внимание, захоронили неизвестных, по-моему, 8 тысяч там, неизвестных солдат. Неизвестных солдат. Это значит, что неизвестные солдаты входили в Берлин. То есть мы кто, что, как там погиб, мы не знаем. Неизвестный солдат. Очень важно, потому что мне кажется, что все-таки информация о том, какие части входили в Берлин и какие солдаты погибли, все-таки она должна существовать, но именно неизвестные солдаты. И там есть центральная могила, и вокруг есть такие участки земли, которые, по-моему, только перед 9 мая вставляют туда табличку «Общая могила такая-то, общая могила такая-то» и так далее и тому подобное. И этот мемориал или этот мемориальный комплекс, он был создан. Это память созданная. И в этом отличие от Аустерлица. И меня интересует еще следующая тема. У меня есть идея развить эту тему. Это событие, о котором или по поводу которого не был создан ни один мемориал. Я не буду говорить, что это такое, но вот я в этом смысле, мне интересно развивать тему и пробовать вариации. А в принципе, я решился снимать, я присматривался уже к этому месту, к этому дню, именно в Берлине, поскольку я ищу места, которые воплощают в себе места и мгновения, которые воплощают в себе парадоксальные вещи. Ну, первое. Вообще-то я не знаю больше в мире таких мест, где страна, которая победила другую страну, в столице побежденной страны или государства, празднует, представители этой страны празднуют победу. Вы можете вот привести пример другого такого вот случая? Ну, это поразительно. Нет?
Да, сейчас не припомню. Но, возможно, что-то в истории подобное и было.
Я не знаю. Это первое. Второе. Дело в том, что так как это представлено там, в этом мемориале, если бы вы первый раз пришли и ничего не знали о истории Второй мировой войны, то вы бы не знали, что еще принимали участие в этой войне и другие стороны. Это второе. То есть это точка зрения Советского Союза воплощена. Так как воплощена точка зрения Советского Союза, то мы ничего не говорим в данном случае. Этот мемориал не учитывает, говоря о войне и о жертвах, которые были во время войны, мы ничего не говорим о том, каким образом начиналась эта война. В каком-то смысле этот мемориал наследует нерешенным проблемам Нюрнбергского процесса, который не рассматривал ни 1939 год, ни раздел Польши, ни преступления Советского Союза против других стран, ни войну с Финляндией, ни оккупацию Эстонии, Латвии, Литвы. Это то, что вообще, в принципе, этот мемориал вообще исключает из рассмотрения. И в силу того, что эти вопросы до сих пор не решены, возможно, и возникает такая черная дыра, и возможно создавать мифологию, возможно вокруг всего этого наращивать силу. Ведь у подобных есть нечто, вот что я скажу, есть нечто, что объединяет, скажем, государство и религию. И то, и другое выстраивается вокруг жертвы. Не все религии, но нам известные. или на нас влияющие, являющиеся частью нашей культуры. И вот государства, они тоже выстраиваются, или сообщества выстраиваются вокруг жертвы. И вы попадаете в ситуацию, когда, с одной стороны, вы имеете дело с людьми, которые приезжают туда в пропагандистские цели, одевают, а пропаганда у нас связана с театром. Эти люди одевают специальные костюмы, демонстрируют силу, ведь кожа, эти мускулы, то, как эти люди выглядят, флаги, речи, общая тональность всего этого движения, мотоциклы, это все такая демонстрация силы театральным способом тех же людей одеть, например, в костюмы цивильные и гражданские, дать им в руки цветы, они придут, возложат цветы, и совершенно другой эффект.
Сергей Лазница о Дне Победы. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.